Дорогие наши радиослушатели, пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам 17:20, с повтором по средам 8:20. И слушать нас можно каждые 2 недели. И также наши передачи вы можете услышать на сайте православного радиоканала «Воскресенье», затем в аудиоархив. Последние несколько недель мы с вами так или иначе обсуждали вопросы демографии, связанные с проблемой рождаемости, абортами и так далее. И сегодня хотелось бы затронуть очень интересный вопрос. Вот по данным Всероссийской переписи населения 2002 года в Российской Федерации зафиксировано 40 969 926 частных домохозяйств, состоящих из 2 и более человек. Из них 21 миллион с лишним имеют детей моложе 18 лет. По данным переписи получили следующие результаты, что у нас 65% семей воспитывают 1 ребенка, 2 детей воспитывают 28% семей, и семей с 3 и более детьми всего 6,6%. И для сравнения, в 1989 году в числе семей с несовершеннолетними детьми было учтено всего 50% однодетных, почти 40% двухдетных и около 10% семей с 3 и более детьми в возрасте до 18 лет. То есть получается, с 1989 года идет постоянное снижение числа детей в семье. Сейчас уже прошло 10 лет с 2002 года, и процент однодетных семей еще больше увеличился. И поэтому сегодня в передаче хотелось бы как раз поговорить, почему в наших семьях рожают 1 ребенка, а 2 рожать ребенка уже не хотят. И в связи с этим у нас в гостях сегодня врач-акушер-гинеколог Воронова Ирина Вячеславовна и психолог и многодетная мама Елена Владимировна Герасевич. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Каковы причины, почему у нас женщины не хотят рожать 2 ребенка? С чем это может быть связано?
Вообще-то вопрос меня так интересует, потому что я уже консультирую лет 10 женщин, идущих на аборт. И получается по врачебному опыту, что на первую беременность, если приходит женщина, уговорить ее рожать намного легче. Тяжелее бывает уговорить женщину, которая уже родила 1 ребенка, и ей предстоят 2 роды. И когда вот спрашиваешь, почему же ты идешь на аборт, почему ты решила эту беременность прервать, то чаще всего женщина мне говорит: я просто пока его не хочу, я очень устала от ребенка. И вот тогда задумаешься, а почему она могла устать от ребенка, почему она хочет эту беременность прервать, вот какие причины того, что она устала. Иногда говорят, одно из таких доводов приводит к тому, что у нас нет родителей рядышком, мы все воспитываем детей сами.
То есть Ирина Вячеславовна сейчас назвала одну из причин, которые женщины говорят, да, того, что они не хотят родить 2 ребенка, потому что они очень устали, им некому помогать. Вот на ваш взгляд, Лина Владимировна, в чем еще могут быть причины, почему женщины не хотят родить 2 ребенка? С чем это может быть связано?
Ну, мне кажется, то, что назвала Ирина Вячеславовна, и то, что скажу я, имеет под собой одну общую причину – эгоизм. Сейчас средства массовой информации культивируют этот эгоизм в людях. Ну, стоит даже посмотреть, например, рекламу, кто у кого есть дома телевизор, и с рекламной продукцией вы встречаетесь, даже если у вас нет телевизора, вы с рекламной продукцией встречаетесь постоянно на плакатах, в каких-то рекламных буклетах. Можно по пальцам одной руки перечислить рекламу, где принимает участие семья с детьми. Не именно не с ребенком, а именно с детьми. В основном, если есть дети, то это один малыш, очень такой красивый, жизнерадостный, добрый, веселый. А если появляются 2 детей, это редкость, еще реже 3 детей. И вот я заметила такую тенденцию, да, вроде бы есть 3 детей, но почему-то ведут они себя очень, скажем так, ну не то чтобы неприлично, но во всяком случае мне бы не хотелось, чтобы мои дети себя так иногда вели. И подсознательно внушается, мне кажется, такой стереотип, что много детей – это плохо. Потому что любой человек, просматривая какие-то фильмы, ту же рекламу, он волей-неволей идентифицирует себя с какими-то персонажами. Почему мы покупаем тот или иной товар? Потому что мы идентифицируем себя вот с этой красивой женщиной или вот с этим вот сильным мужчиной. И, соответственно, никому не хочется быть мамой или папой безобразников, которые отбирают друг у друга еду, например, или подкладывают друг другу кнопки в какой-то ситуации. Кроме всего прочего, недавно мне пришлось посмотреть по телевидению фильм. Назывался он, по-моему, «Ой, мамочки». Помню плохо. Фильм, наверное, смотрели многие. Рассказана была там история нескольких дней в роддоме, где находились женщины, которые готовы вот родить ребенка. Там были разные женщины, разных судеб, безмужние, замужние, которые потеряли ребенка, у которых все хорошо обошлось. Там была показана одна многодетная мама. Сложный очень образ, хотя, конечно, актриса сыграла его великолепно, но, если честно, вот мне не понравился тот образ многодетной мамы, который был там представлен. Ну, такая недалекая, скандальная, не очень деликатная, иногда бестактная. Ну, вот она многодетная мама. Очень часто многодетные или хотя бы даже не многодетные, а двухдетные родители представляются нам как люди не очень просвещенные, не очень воспитанные, не очень образованные. Это насаждается повсеместно, где только можно. Поэтому, естественно, одна из причин, в том числе, кроме эгоизма, это нежелание быть отнесенным вот к этой категории граждан, как мне кажется.
Мне кажется, есть еще одна причина. Вы знаете, у нас очень большой процент нерегистрированных браков. И если изначально женщина неправильно построила семью, даже неправильно сказать, что женщина, когда неправильно построена семья, у женщины нет своей защищенности. Вот первого ребенка она когда рожает, она знает, не надо все равно когда-то родить. Ребенок один-то нужен. А учитывая вот эту незащищенность, о том, что она не знает будущность, будет ли эта семья дальше сохраняться, или как любые гражданские браки, они как бы живут, можно любое время разойтись. Поэтому о втором ребенке идет речь очень редко. И еще я заметила такую тенденцию, что если рожает второго ребенка, то это обычно с большим интервалом. Когда, например, первый ребенок пошел в школу, вроде бы надо первого провожать в школу, надо помогать, и какой есть один выход, чтобы место на работе сохранить, это родить второго ребенка. И вот мне кажется, вот если бы мы изначально правильно построили семью, у нас была бы цель построить семью, и мы бы понимали, что в любой семье должны быть дети, тогда бы, конечно, второй ребенок у нас в семье был бы. И еще часто говорят, что да, желательно, чтобы все время посвящать себе, своей семье. Но почему вот это, и живут какое-то вот это настоящее время. А никогда не думают о будущем. Ведь наступает старость когда-то. И мы, проживая эту жизнь в настоящем, не думаем о том, что старость наступит, и кто же со мной рядышком будет. Ведь даже подумать, если один ребенок в старости, это тоже мало. Если бы мы задумывались о том, что какая нас старость ждет, возможно, мы бы тогда мотивировали бы себя женщин, тоже рожали бы детей.
Понимаете, дело в том, что, например, в некоторых странах Латинской Америки там не платят пенсию.
Как это было и у нас в России.
Да, как это было в царской России. И получается, что они знают, что вот сколько у них детей будет, чем больше будет, тем больше вероятность того, что они с голоду не помрут, когда выйдут, когда они состарятся. А у нас же сейчас, раз государство пенсию платит, причем самое интересное, что все возмущаются, что пенсии маленькие, но никто не думает о том, что пенсия же зависит от того, а сколько детей мы нарожали. Больше нарожали бы, больше бы детей работало, и пенсии были бы больше. А раз детей мало, поэтому так и получается. А вот то, что вы, Ира Вячеславовна, сказали про незарегистрированные браки, они связаны ли это с тем, что у нас в 90-е годы очень было плохое материальное положение? И вот если вы помните, ведь тогда у нас получалось, что, например, семья, которая состоит в браке, она получала пособие на детей меньше, чем женщины, которые числились как матери-одиночки. И многие женщины специально не создавали семью только для того, чтобы получать хорошее пособие на ребенка. И было как раз такое, что тогда же были и массовые сокращения, какие-то и увольнения. И опять же было точно так же. Если женщина состоит в незарегистрированном браке, ее никто не уволит, никто не сократит. Если женщина состоит в браке, даже если у нее мужа сократили, он не работает, ее тоже могут сократить, потому что она состоит в браке.
Да, такое было.
Но это же было. А ведь сейчас же у нас все равно другое уже материальное положение.
Я понимаю, но получается, вот те, кто прожили, вот сейчас же у нас, например, в большей степени все равно рожают девочки, которые как раз вот жили в 90-е годы. То есть получается, может быть, что у них как раз вот их мамы были не замужем, не зарегистрированы еще как-то. И поэтому они вот этот вот стереотип поведения восприняли.
Что я не могу сказать, что рожают девочки, которые родились в 90-е годы.
Нет, ну это рано еще.
По своему опыту посещения женских консультаций, очень много женщин старше 30 лет. Я не знаю, какая у вас статистика.
Нет, на самом деле сейчас больше рожают женщин старше 30 лет. Даже иногда удивляюсь тому, что рожают женщины старше 30 лет первого ребенка.
Да.
Вроде бы в карьере, у нее уже все благополучие какое-то материальное. Но с другой стороны, казалось, не хотелось бы призывать наших слушателей, давайте будем ждать 30 лет, когда у нас все с вами будет. Потому что женское здоровье, оно в 30 лет уже в какой-то мере оно ухудшается. И поэтому где-то родная функция все равно лучше ее выполнить, вернее, свою функцию. Где-то в 20-25 лет. В 30 лет уже дети будут по 10 лет. Поэтому это имеет быть, но это нежелательно, чтобы первый ребенок был именно в таком возрасте.
Общаясь с молодыми людьми, мне это иногда приходится делать, потому что у меня дети взрослые есть, и разговаривая, и выясняя, почему же ты 26, 28, 24 года даже и не собираешься замуж, даже и не помышляешь о том, чтобы создать семью, очень часто приходится слышать такой ответ: «А зачем? А мне и так хорошо. А ответственность? А пойдут дети? А не будет времени, а я уже не смогу вести такой образ жизни свободный, как я сейчас веду, а вот мне придется дома сидеть, а я вот хочу в поход». То есть опять же возвращаемся к тому пресловутому эгоизму, о котором я говорила. То есть сейчас общество потребления настолько извратило понятие о счастье, что молодые люди порой не задумываются, что ребенок-то это счастье больше, чем обязанность, чем какие-то трудности. Пеленки они проходят. Проходят ясли, проходят какие-то заботы, болезни. Это не может длиться вечно. Все когда-нибудь проходит. Ребенок вырастает, а с ним уже можно потом разговаривать, ходить в те же походы, заниматься какой-то интересной деятельностью. Но никому не хочется ждать. Огромное количество молодых людей хотят получить все сейчас, сразу зарплату в 100 тысяч, сразу все удовольствия, сразу квартиру, машину. Ждать никто не хочет.
Ну, многие не хотят, на самом деле это так и есть. Но если вот возвращаясь уж таки вот к нашей теме, почему женщина, то есть мы же берем уже категорию женщин, у которых есть уже один ребенок.
Да.
Вот почему они не хотят родить второго ребенка? Не связано ли это с тем, например, что у них были какие-то проблемы в родах? То есть роды были там тяжелые, трудные.
Ну, я думаю, что нельзя сказать 100%, что все с этим связаны, потому что нет таких тяжелых родов, это единицы. Это единицы, когда были тяжелые роды. И даже по словам тяжелые роды, может быть, по-разному понимать, что такое тяжелые роды.
Может быть, вот в ее восприятии роды были тяжелыми, трудными, то есть она не ожидала, что будет все происходить так, как вот оно произошло. И поэтому. Вот то, что она прожила, то ее там, я не знаю, напугало, насторожило, и в связи с этим она решила, что нет, больше я туда не пойду.
Ну, такой процент очень маленький, это раз. А во-вторых, вы знаете, Бог, когда создавал природу, создавал так, чтобы у женщины то, что она пережила в родах, оно забывается. И как бывает на практике? Вот вроде бы она говорит, все, больше рожать не буду, а потом проходит 12 часов каких-то после родов. При этом малыш рядом с ней, все забывается, и опять, если женщина настроена на семью, она опять говорит, нет, я все-таки буду рожать. Такие случаи есть. Это раз. А во-вторых, как к любому делу, к роду тоже надо уметь, надо подготовиться. У нас сейчас очень большая сеть школ матерей, в которые можно прийти, подготовиться к этим родам, как психологически, так же вам доктора, гинекологи расскажут, что в родах происходит. Ведь тогда, услышав эту лекцию, это уже роды, это не такое что-то неведомое. Уже ты знаешь народы, и ты уже знаешь, что с тобой в родах будет происходить. И поэтому, как аргумент, я бы это не ставила, что воспоминание о тяжелых родах является причиной нерождения второго ребенка. Иногда я сижу на приеме и работаю с беременными женщинами. Вот на сроке 30-32 недели, как я сама веду школу матери, я часто женщинам предлагает, придите ко мне в школу мать, в наш прицентр «Колыбель», мы вам все там расскажем. И вот приглашаешь 10 человек, приходит обычно, ну, половина это в лучшем случае. И когда потом спрашивают, причина, почему же вы не пришли на занятия, я бы вам все рассказала. Да вроде бы не хотелось, да вроде лень, не хочу ехать далеко, да вроде бы недалеко. Просто иногда женщина бывает лень трудиться над своей душой. Мы до того привыкли в этой жизни все хватать быстренько. Вот даже посмотрите, мы очень интересно недавно на работе общались до коллеги, пришли к выводу, ведь сейчас мало кто любит читать «Войну и мир», читать Достоевского. Почему? Вот классика, она заставляет думать, она заставляет душе работать. А мы привыкли быстро прочитать, ну, не в обиду, сказать, Донцова, там что такое, легкий детектив, там думать не надо, там тебе весь сюжет, все там сказано. Ты в лучшем случае можешь рассуждать, кто ж кого убил, и все. Поэтому вот эта лень работать над своей душой, лень что-то получать, вот, наверное, вот этот аргумент такой есть у нас среди женщин. И потом, получается, когда уже ребенок родился, нам бывает лень заниматься этим ребенком. И тут возникает второй аспект. Второй аспект, то, что мы любим, посидели с ребенком месяца два, а потом быстренько его оставили к маме и пошла зарабатывать деньги. Вот, мама, я ты посиди, я буду работать. Мама с удовольствием соглашается. Вот я тоже над этим рассуждала и думала, допустим, вот у меня тоже уже дети есть, внуки. Наверное, мне бы не очень-то хотелось двухмесячным ребенком оставаться и с ним целый день находиться. Ну, может быть, тоже сказала бы лень. Но с другой стороны, вот мама, которая остается с этими детьми сидеть, внуками будем говорить, да, мне, наверное, тут кажется, еще в них играет нереализованное материнство. То материнство, которое эти женщины в свое время не дали. Они тоже ведь родили одного ребенка, в лучшем случае два. И когда уже они повзрослели, они стали, пришли в этот период бабушек, когда уже сами рожать не могут, и тут им подкинули внуки, тут уже у них начинает это нереализованное материнство, оно появляется. Они с удовольствием вроде бы уже сидят, хоть и устают, и начинается вот это. Еще новая тенденция пошла у молодых женщин. Это то, что с пятницы до понедельника бабушки обычно, отработав неделю, еще сидят с внуками, какую свою вахту несут. Но это тоже неправильно ведь. Понимаете, мама с папой, они у них свои взгляды на жизнь, они воспитывают детей как нужно. Казалось бы, да. А бабушка все равно мы жалеем. Мы жалеем, это, ну подлежи внучок, дай мы с тобой там тебе купим. Тут-то. Ребенок должен быть всегда в одних руках. Он бабушке должен прийти, как на какой-то небольшой промежуток времени пообщаться, а потом снова возвращаться в семью. А мы сами должны еще помнить о том, что вот сколько любви мы дадим ребенку до года, или вот это первый школьный младший возраст, да, столько любви мы получим в старости. И вот когда мы с вами занимаемся любовью, мы налаживаем контакты с ним, мы друг друга лучше узнаем, тем, наверное, будет более благополучна старость. Я вот по сравнению с вами более старше вас, и поэтому, наверное, я об этой старости чаще и говорю. Потому что вот то поколение, которое сейчас растет, а у нас с вами еще общего опыта нету, какая же старость будет? Кто нас будет за нами ухаживать? Мы это только узнаем лет через 20-25, и мне кажется, в это время у нас возникнет новая проблема. Увеличение количества дома престарелых, наверное, о том, что мы будем наконец рыдать и говорить, как я хочу ласки, как я хочу любви. А у нас по одному ребенку был, который мы при любом желании мы не сможем его вырастить не эгоистом. Потому что как бы я строго с ребенком не относилась, если у него нет опыта общения с братьями, нет опыта любви, допустим, даже к своим родителям, то эту мы любовь в старость лет не получим. Нас тогда не ожидает добрая такая старость.
Хочется добавить еще одну причину, по которой, как мне кажется, родители, мамы, папы не спешат обзаводиться вторым, уж тем более третьим ребенком. Это страх. То есть страх не соответствовать либо каким-то нормам социума, которые сейчас прививаются. Это страх не справиться с нагрузкой. Это страх, что не хватит денег. Будет тесно, будет голодно. Страх, что, а вдруг, вот я его рожу, а что-то будет он больной или еще что-то. То есть вот с этим, кстати, в последнее время мне приходится встречаться очень часто, когда все говорят, да, вы молодцы, конечно, вот у вас там столько детей, а мы вот бы тоже бы хотели бы, но боимся. Очень часто так говорят мамы не только одного ребенка, но и двух детей. То есть да, конечно, я вроде бы и хочу, и даже муж хочет, а я боюсь. Вот, потому что, мне кажется, этот страх, он повсеместно насаждается, опять-таки, средствами массовой информации, друзьями, знакомыми, в кавычках, которые говорят, да как? Да в наше время. А что, война? Войны вроде как нет. Вот такой с боевыми действиями. Да и войну рожали. Но, тем не менее, страх этот очень силен.
Но знаете, но самое удивительное то, что вот пока этого ребенка второго не родили, женщина не понимает, какого счастья они лишились. Вот когда она родила второго ребенка, она приходит, вот недавно даже на приеме была женщина, и говорит, какое счастье! Это такое солнышко на семье появилось, это такая радость. Мы же теперь всю нашу Дашеньку, там кого так любим, кажется, свет совсем другой. А очень удивительная реакция женщины на третьего ребенка, и заметила, вы знаете, это теперь настоящая стала семья. Я теперь поняла, что такое настоящая семья. И вот получается такие две разные реакции. Вначале радость того, что оказывается, как интересно второго еще иметь. А тут третий ребенок, это как оказывается настоящая семья. И поэтому так чаще говорят уже женщины, родившие третьего ребенка.
Не могу под этими словами только подписаться, потому что все было абсолютно точно так же.
Мне кажется, наша задача и наша цель не просто разобраться, в чем причины, но и понять, а вот что нужно делать для того, чтобы вот это все изменить. Потому что, например, вот что касается незарегистрированных браков, мы же не можем всех обязать. Да, конечно, вы как врач можете посоветовать, порекомендовать, что я вам рекомендую там зарегистрировать свои отношения. Да? Вот что со всем с этим делать? Со страхом, там, с тем, что не хочется, желание как-то вот убежать от всех этих трудностей. Потому что на самом деле, в принципе, когда, если вот каждый из вас вспомнит, когда первый ребенка родил, то есть вот первые месяцы, первый год он показался очень тяжелым. Да. Очень тяжелым и трудным, потому что это было первый раз, это ты не знал, что и как. Угу. Это какой-то плач ребенка воспринимался как что-то вообще из ряда вон выходящее, и ты был в панике, потому что не знал, что нужно делать было с этим. То есть вот как вот со всем с этим справиться, что нужно делать для того, чтобы вот как-то помочь, что ли, вот этим семьям. Потому что получается, смотрите, тенденция, она очень такая нехорошая. Вот если больше 20 лет тому назад у нас была половина населения семей с одним ребенком, то есть, а большая часть была все-таки там было двое детей или трое детей. Но я не учитываю еще бездетных, потому что количество бездетных пар у нас, к сожалению, растет и растет. То сейчас, например, 10 лет назад таких уже было 60 с лишним процентов, 65 даже процентов было однодетных. То есть сейчас и таких еще больше, потому что у нас не так много семей с двумя детьми. Хотя, конечно, говорят о том, что рождаемость повышается, но все равно она еще не превышает, не превышает смертность. И она не такая, как бы вот все равно, что сильно так раз подскочила сразу же на 15%.
Ну, я не знаю, Ирина Вячеславовна, наверное, подтвердит мои слова, что рождаемость повышается очень часто не за счет коренного населения, а за счет иммигрантов.
Что нужно делать для того, чтобы коренное население России увеличивалось?
Мне кажется, пока не изменится сознание человека, ничего не поможет. Дают материнский капитал, все равно недовольны. Не чтобы сказать, о, здорово там.
Хоть что-то,
хоть
да?
Хоть что-то, да. Ой, да какие-то копейки нам кинули. Дают какие-то участки. Ну да, их дают иногда на таком краю географии, в таких пампасах, что действительно мало кто с большим количеством детей туда поедет, потому что стоит вопрос, а куда водить детей в школу, а куда ездить в поликлинику. Не каждый на это готов, не у каждого есть личный автомобиль, чтобы 40 минут куда-то добираться. Не помогут, мне кажется, и какие-то квартиры, хотя для кого-то это было бы решением проблем, потому что я знаю лично семьи, которые всемиром проживают в двухкомнатной хрущевке. Но при этом счастливы, при этом любят друг друга, при этом дружно живут, еще и собаку имеют. Творческие люди, совершенно очень креативные такие. Не поможет это, пока человек сам не будет готов чем-то делиться с ближним. Любовью, теплом, временем, здоровьем. Потому что ему всегда будет чего-то не хватать. Вот пока, как говорил профессор Преображенский, моя любимая фраза, разруха не в клозетах, разруха в головах. Вот пока в голове не наступит порядок, пока мама, папа, окружающие не осознают, что второй ребенок, третий ребенок – это не бремя, это не роскошь, это необходимость существования семьи, ничего не изменится. А для этого нужна социальная политика. Причем не даже направленная не на повышение материального уровня, хотя от этого никто не откажется, никто не будет от этого печален, а прежде всего на изменение сознания. уберите эту рекламу с телевизоров, которая развращает нашу молодежь, уберите эти невероятные сериалы, которые пропагандируют совершенно не семейные ценности. Вот это надо убирать. Должна быть цензура, я, может быть, покажусь каким-то ретроградом, но должна быть жесткая цензура по отношению к тому, что пропагандируют эти какие-то фильмы, которые идут на телевидении. Сейчас доходит, правда, это все до абсурда. Многие уже слышали о законе, который обязует маркировать кинопродукцию, печатную продукцию, радиопродукцию для того возраста, для которого она предназначена. И всех насмешивший казус недавний, когда сериал «Ну, погоди!» был отнесен взрослым мультфильмом с показом после 23:00, потому что волк там курит. Ну, я когда это услышала, сказали, что это утка была, но тем не менее я сразу вспомнила «Шкирлица, который курит», герой Леонида Быкова «В бой идут одни старики, которые курят», Шерлока Холмса, который курит. То есть положительных героев, которые курят. А тут плохого волка из-за того, что он курит, отнесли к разряду взрослых мультфильмов. Конечно, до такого абсурда не надо доходить. Но тем не менее, есть куча передач на телевидении типа Comedy Club, «Дом 2» или там что-то еще такое, там «Реальные пацаны». Я не знаю, как они, я только вот краем глаза буквально просматривала, потому что, чтобы понимать, о чем это речь, я плохо соображаю, но мне хватало 5 минут, чтобы понять, что это смотреть нельзя. Не то, что 16-летним детям, там стоит маркировка 16+, это вообще людям не надо смотреть, потому что, в принципе, настолько отупляющие, дебилизирующие передачи, что какие семейные ценности, о чем вы говорите? Когда семья показана в таком карикатурном варианте, что любой нормальный человек скажет, вот так вот жить, никак в жизни. Что вот эти вот повзрослевшие дети потом мне говорили такое, да зачем они мне вообще нужны? Да я лучше в дом престарелых пойду на старости лет, чем вот такое вот наблюдать через 25-30 лет своей жизни.
Мне кажется, надо ходить в школу и уже, вот, например, или психологу, или гинекологу просто рассказывать о хороших семьях, о том, какая должна женщина построить свою семью. У меня есть небольшой опыт разговора с девочками, это им очень интересно, потому что грязь они слышат всегда. Да. А когда приходишь к ним и просто расскажешь просто о простом здоровье женщины и о том, для чего нужно здоровье женщины сохранить в молодости, именно для того, чтобы было деторождение, чтобы у вас были здоровы дети, всегда внимательно слушают. И если такие лекции будут проводиться в школе, даже не лекции, просто беседа, лекция какое-то такое слово обязательное, а когда просто с ними беседуешь, им рассказываешь, вот так нужно было бы построить свою жизнь, они задумываются. И часто мне очень понравилось, что после таких лекций девочки подходят уже на беседы индивидуально, часто спрашивают, а вы могли бы нам объяснить, а вот это как вот, а почему мы живем женщины, а в чем смысл жизни, это же вопрос такой глубокий, ведь она тогда начинает на беседе с нами об этом задумываться, смысл-то женщины для чего? Она, может, об этом раньше не думала, а это же интересно. Раз у нас душа по природе христианка, она к этому возвращается. Если мы вот эти ростки дадим им, то уже, конечно, это было бы большим плюсом.
Да, у нас, увы, сейчас получается по-другому. Вот буквально в конце прошлого учебного года в школу к моей дочери пришла врач, вроде как. Ну, может быть, не врач, может быть, просто человек с медицинским образованием, мне сложно сказать, потому что я ее так и не нашла. Рассказывать девочкам о женском здоровье и параллельно буклетики им раздала о гормональных контрацептивах. Девочкам 14 лет. Куда это годится? То есть не предполагается совмещать женское здоровье с наличием детей. Хотя Ирина Вячеславовна прекрасно, как врач, знает, что и предохранение, и аборты на здоровье, ну, никак положительно не могут положительное влияние сказать.
Когда мы нарушаем все заповеди Божьи, значит, мы тогда нарушаем свое здоровье. Да, это уже надо понять. Вот иногда даже простые наши гинекологические болезни, обсуждаешь причины этих заболеваний, всегда удивляешься, думаешь, вот если бы мы делали как положено, как Бог создал, и как мы должны себя вести, то многих бы заболеваний ведь не было. Мы столько усилий тратим свои героические для того, чтобы излечить те заболевания, которые можно было бы спокойно избежать.
Да.
А мне бы еще, знаете, хотелось, Елена Владимировна, вас спросить, потому что как вот вы многодетной мамой, как психолог, да. Вот иногда женщины на приеме говорят, так хочется с мужем наедине побыть, а вот дети мешают. Вот это на самом деле такая проблема существует. Вот, допустим, вот, вам бы хочется иногда вот, просто с мужем где-то побыть, посидеть, вот, чтобы дети пока были отдельно, а вы друг другу могли посвятить время.
Честно говорю, хочется, но у нас получается изыскивать такие моменты, ну, не часто, кстати, совершенно не по той причине, что у меня много детей, а просто многодетному отцу, чтобы содержать семью, приходится достаточно много времени уделять работе. Ну и вообще у нас папа очень любит свое дело и очень увлеченным. Поэтому не многодетность нам мешает быть вместе, а скорее его занятость. Но на самом деле, если есть возможность у родителей побыть вместе один на один, ну просто друг для друга, но они же все-таки муж и жена. Мне кажется, это здорово, если мужчина и женщина находят время только друг для друга. Раньше, если честно, я испытывала от этого чувство вины. Как это так? Я ухожу, оставляю детей. Как это так? Они вот одни, без мамы, без папы, а вдруг там набезобразничают, а вдруг там упадут, а вдруг там что-то произойдет, что-то разольют на себя. И когда приходилось уходить из дома вместе с мужем, ну, по каким-то там делам, давала целый список ценных указаний, что можно делать, что нельзя, и каждый раз как на иголках, а что там, звонишь по телефону. Так, дети, что у вас, все нормально? Да, мама, нормально, все, не переживай, мы там делаем то-то, сидим там-то, занимаемся тем-то. Ну, а в последнее время я поняла, как иногда важно и нужно уделять время только мужу или только жене. Вот это не преступление, и это не, ну, это не криминально.
А с другой стороны, наверное, детям хочется иногда побыть только с детьми,
да,
в своем сообществе, поговорить, пока мамы с папой нет,
да,
поделиться,
да,
душой. А тем более их у вас много, им очень интересно, даже клуб по интересам можно сделать, мальчики отдельно, девочки отдельно. И поэтому опять преимущество многодетных или даже детей, где двое, трое детей. Одному не оставишь вроде бы, что-то один там сидит, а то когда двое, им тоже уже интересно, они как-то могут себя и развлекать. И все. Конечно, надо друг другу время уделять, чтобы можно было бы просто как высказаться, это, выговориться.
Как сказал мой муж на мое беспокойство, что как это так, вот мы с тобой ушли, сидим тут, кофеек попиваем, а дети там одни, говорят, да не переживают, им без нас так хорошо, никто над душой не стоит, никто не командует, никто ничего не требует, дай детям отдохнуть.
Понятно. Елена Владимировна, вот скажите, пожалуйста, именно с высоты своего опыта, вот просто некоторые молодые семьи как раз говорят о том, что да, у нас есть время, мы можем там, нам бабушки разрешают пойти в кафе, еще что-то, но получается, что даже в кафе через какое-то время все разговоры переходят на детей. То есть чем там дети занимаются, еще что-то. И вот это молодых мам, например, пугает, что как так? У нас везде и все, то одни дети.
Потом это нормально. Ничего в этом страшного нет. Если семья молодая, если дети маленькие, совершенно нормально думать о них, вспоминать, переживать. Я тоже не считаю, что в этом есть какой-то криминальный момент.
Так и должно быть. Это же семья. Это же наш общий интерес, наше общее дело. Мы же не можем от них куда-то удалить и вот в это время говорить о ком-то другом.
Кстати, эти моменты, когда муж и жена рядом, очень ценные в плане обсуждения вопросов воспитания, между прочим. Когда ребенок не слушает, что там мама с папой ссорятся, ругаются или выясняют отношения, или просто рассуждают, а как лучше сделать, а что лучше предпринять. А когда мама с папой наедине, без эмоций, могут обсудить какие-то трудные проблемы, которые возникают в воспитании. А они постоянно возникают, потому что, ну, все мы из разных семей вышли, не у всех у нас одинаковые взгляды на жизнь. И это здорово, когда, находясь вдвоем, они вместе думают о детях, они могут вместе о них разговаривать, никого это не раздражает и не должно это смущать. Потому что такие моменты, они вообще, в принципе, очень ценные для постижения друг друга. Их бояться не надо, на мой взгляд. Пусть будет, если оно есть.
Ну, может быть, видите, получается, может быть, это связано с тем, что ведь у нас молодые люди сейчас какие, ну, как бы вот что они видят по телевизору, да, то есть какие идеалы им прививаются, что если, например, это муж и жена или мужчина и женщина, да, то он там все только об ней, то есть там комплименты и так далее и тому подобное. А здесь получается, что когда они встретились в семье, когда у них есть ребенок, например, то получается, он, может, ей сказал там «моя дорогая», и перешел плавненько на детей. Может быть, вот воспоминания именно прошлого, когда они были вообще, у них детей не было, и целиком и полностью внимание, например, супруга было посвящено жене, то есть он ее там ласкал, обнимал и так далее, то есть как бы так, может быть, вот это как-то не хватает женщине.
В таком случае ей надо просто сказать: дорогой мой, удели внимание только мне. Вот я хочу, чтобы 15 минут, там 20 или там полчаса, ты смотрел только на меня. говорил только обо мне, восхищался только мной, не замечая никого вокруг. Подари мне вот это ощущение моей уникальности, эксклюзивности и неповторимости. Я думаю, что никакой мужчина не окажется.
Мне кажется, просто мужчина не догадывается, что надо подарить. А если так ему подсказать?
Конечно.
Он поймет, что да, я же могу это сделать, мне так тяжело. И он с удовольствием подарит эти 15 минут. Девушка 15 минут, не целые сутки.
Действительно.
И не требует никаких финансовых вложений.
То есть, поэтому, мне кажется, и это еще один плюс. То есть мы можем обговорить спокойно то, что мы переживаем, не обвинять другого человека, не предъявлять ему претензии, ах, ты такой-сякой, вот ты только об этом говоришь или только об этом думаешь, а просто сказать, что ты чувствуешь, что ты переживаешь и что ты хочешь. И я думаю, что как раз время наедине за чашкой кофе или просто при прогулке в парке, или даже по тем же магазинам гуляя, ну, неважно, у кого какой способ релакса, то есть оно очень нужно и очень важно.
А мне кажется, вы знаете, этому надо научить. Вот мы когда, например, школу матери проводим, вот у нас есть такое уже несколько занятий, когда мы говорим о том, что как в послеродовом периоде должно возвращаться здоровье женщины, и всегда стараемся говорить о отношениях между супругами. Ведь с появлением первого ребенка отношения в семье меняются. И тут очень важно правильно уже все расставить в семье. Как правильно построить отношения с мужем, со свекровью, со своей мамой, это очень важно тоже, да, и с ребенком. С появлением второго ребенка, там тоже отношения меняются. И поэтому вот этому надо учить женщин, которые приходят в школу матери, допустим. И поэтому призываешь, приходите к нам в школу матери. Мы вам это, по крайней мере, сколько мы можем, это расскажем, чтобы вы могли правильно эти взаимоотношения построить. И уже там другие ощущения будут, и по-другому строятся отношения ведь.
Еще бы школа отцов была. Чтобы они тоже понимали, что происходит с женщиной.
Вы знаете, очень интересная ситуация бывает. Вот, например, наша школа родители, она существует уже 10 лет, и мы всегда, когда начинается у нас занятие, а цикл занятий у нас 8 занятий, мы всегда говорим женщинам, если у вас есть желающие папы, мы всегда проведем школу пап. Чтобы папам тоже рассказать. Вы знаете, ну не все папы приходят. Бывает так, что группа, может быть, женщины, их не отправляют на эти занятия. Но если папа пришел на занятия, это удивительное занятие. Они так внимательно слушают. У них столько вопросов, а тем более, что занятия всегда проходят у нас без жен. А у мужчин у них так много накопилось. А занятия проводит у нас отец Дмитрий Моисеев. Человек, который очень хорошо чувствует мужскую аудиторию, он так хорошо им раскладывает, как должно быть в семье после родов. И поэтому хотелось бы сказать женщинам, что у нас есть такие занятия с папами. Отправляйте их, мы будем проводить и будем очень рады папу видеть.
Наша передача подошла к концу. Вот что бы вы хотели сказать в заключение?
Я бы хотела сказать, как доктор, мы можем с вами ругать государство, мы можем ругать окружающих нас людей, но пока мы сами не изменимся, пока мы сами не поймем, что рождение детей – это счастье, ничего в мире не изменится. Вообще надо начинать все с себя. Изменим свое отношение к детям, изменится отношение других.
Ну, а я могу только добавить, что у нас люди разучились радоваться. Вот мне бы хотелось от всей души пожелать всем обрести эту утерянную детскую радость от всего. Даже от мокрых пеленок. Даже от детских криков. Ну, плачет, значит, живой, слава тебе, Господи. Даже от их капризов. Даже от их проказ. Мелких пакостей. От всего. Потому что в любой ситуации обязательно есть что-то хорошее, чего можно порадоваться. Вот в этом отношении мне очень нравится книга Поллианна, где главная героиня учила находить радость абсолютно во всем. Это даже не игра, это просто необходимость нормального выживания в современных условиях. И вот если мы сумеем обрести эту радость заново, ну как в детстве, когда мы радовались пушинке от одуванчика, первому лучику, там, вкусной каше, теплым тапочкам, я не знаю, чему угодно. Мне кажется, тогда появление, перспектива появления нового члена семьи, она не будет вызывать отрицательных эмоций. Давайте за все уметь благодарить Бога.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вам, что пригласили.
До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.